Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и сегодня речь пойдет о том, на чем же писалась Библия. Итак, позвольте обратиться к нашим заметкам, и первое, что я хотел бы процитировать, это список того материала, на котором писалась Библия. Глиняные таблички, камень, кость, дерево, кожа, различные металлы, черепки, или как их называют текстологи, остроконы, папирус и пергамент. Все это употреблялось в древности в качестве материала для письма. Из перечисленных материалов для нас наибольший интерес представляет два последних – папирус и пергамент, поскольку большинство манускриптов Ветхого и Нового Завета были написаны именно на них. Папирус. Производство папируса процветало в Египте. Ствол этого растения длиной от 3 до 5 метров и толщиной с человеческую руку треугольной в поперечном сечении разрезался на куски длиной около 30 сантиметров каждый. Каждый кусок расщеплялся вдоль, и сердцевина разрезанного тростника нарезалась тонкими полосками. Слой таких полосок размещались на ровной плоской поверхности, располагая все волокна в одном направлении. Сверху накладывался другой слой, в котором волокна шли в поперек нижнего слоя. Затем оба слоя спрессовывались вместе так, что получалось страничка, которая отдаленно напоминает нашу сегодняшнюю бумагу. Если вам доводилось отдыхать в Египте, быть в Египте, наверное, вы наблюдали эти папирусы. Именно на таких папирусах и было написано большинство текстов Священного Писания. Но папирус имел свои недостатки по сравнению с другим материалом, а именно пергаментом. Позвольте мне прочитать из наших заметок. Пергамент изготавливался из кожи крупного рогатого скота. Овец, коз, антилоп, главным образом молодых животных. После соскабливания волос кожу мыли, разглаживали пензой и натирали мелом. Некоторые роскошные рукописи, согласно блаженному Иерониму, не одобрявшему такую практику, были сделаны из пергамента, выкрашенного в пурпурный цвет, описали на нем золотыми и серебряными чернилами. Итак, это тех два основных материала, на котором писались книги Ветхого и Нового Завета. Давайте посмотрим, какой формы они были, формы древних книг. Первая и наиболее распространенная – это форма свитков. Отдельные куски папируса последовательно склеивались, в результате чего получалась длинная полоса папируса, которая наматывалась на палку. Для удобства пользования свиток, длина папирусного полотна была ограничена. Длина среднего греческого свитка литературного произведения превышала 10 метров довольно редко. Каждая из двух наиболее объемных книг Нового Завета «Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов» обычно занимали целый папирусный свиток длиной от 9,5 до 9,8 метров длиной. Несомненно, это послужило одной из причин, почему Евангелие от Луки и книга Деяния святых апостолов были написаны на различных свитках. Как вы понимаете, эта форма свитка была достаточно неудобной. Если вдруг вам нужно было прочитать что-то из середины свитка, вам нужно было фактически раскатать целый 10 метров папирусного свитка. И если вдруг вы снова хотели бы вернуться к началу свитка или вдруг к концу свитка, вам снова пришлось бы скручивать свиток то ли в одну, то ли в другую сторону. Понятно, что это было достаточно неудобно. Возможно, из-за этого неудобства и появилась другая форма книги, а именно кодекс. Кодекс изготавливался путем склеивания вместе согнутых посередине листов папируса и последующего их сшития. Христиане обнаружили, что данная форма книг имеет ряд преимуществ по сравнению со свитками. Другими словами, это был прототип сегодняшней книги, которой намного удобнее пользоваться, чем нежели свитком. Нужно также говорить о преимуществах в использовании пергамента вместо папируса, который использовался для изготовления книг. Эта разница на сегодняшний день очевидна. Пергамент по сравнению с папирусом был прочным и более долговечным материалом, нежели хрупкий папирус. Кроме того, листы пергамента позволили без труда писать на обеих сторонах, в то время как вертикальные направляющие волокна обратной стороны папируса существенно снижали его преимущества и не позволяли использовать обратную сторону папируса. Вы помните, о чем мы говорили, что тростник складывался волокнами в одну сторону, затем ложился другой слой, и это все спрессовывалось. Фактически, лишь только вертикально расположенные волокна позволяли переписчику записывать текст. Другая сторона с направляющими сверху вниз структурой волокон не позволяла использовать этот текст. Тогда как на пергаменте можно было писать с обеих сторон. Давайте посмотрим на работу древних переписчиков. Для удобства письма на папирусе писцы обычно использовали горизонтальные волокна на лицевой стороне в качестве направляющих строк. Пергамент же необходимо было предварительно разметить и при помощи тупоконечного инструмента определить столбцы и строки. При этом проводились не только горизонтальные линии, но и две вертикальные для того, чтобы обозначить поля каждой колонки текста. На многих рукописях до сих пор видны не только эти направляющие линии, но и небольшие точечки на пергаменте, которые писец вначале прокалывал, чтобы по данным ориентирам разлинеить пергамент. Различные скриптории использовали различные способы разлинеивания. И в ряде случаев современные исследователи могут определить место изготовления новозаветной рукописи путем сравнивания ее способов разлинения. Поскольку волосяная сторона кожи была темнее на пергаменте, чем ее внутренняя поверхность, было решено, что наилучшее впечатление на читателя производит лишь в том случае, когда отдельные листы пергамента брошюруются не хаотически, а таким образом, чтобы на развороте книга оказывалась либо со светлыми страницами, либо с темными, либо с внутренней поверхностью пергамента, либо внешней. Как видите, это довольно емкая работа, которая было нелегким трудом при переписывании книг. Также, когда мы говорим про манускрипты и переписывание, нужно обратить внимание на две особенности, на два совершенно различных шрифта: унциальное и минускуальное письмо. Унциальное письмо – это книжный вариант письма, характеризуется более изысканным и более отчетливым исполнением букв, каждая из которых стояла изолирована, отдельно. Унциал имел много общего с современными заглавными буквами. Наиболее изящными образцами греческого унциального письма выступают некоторые классические и библейские рукописи, изготовленные в период с 3 по 4 век. Эта особенность, в отличие письма, между унциальным и минускуальным позволяет очень легко определить период или, точнее, возраст, век манускрипта. Однако с течением времени этот книжный стиль письма начинает ухудшаться. Унциальные буквы становятся толстыми и грубыми. Затем, приблизительно в начале 9 века, началась реформа письма, в результате которой был разработан новый стиль, отличавшийся быстрым, слитным написанием мелких букв. Этот стиль называется минускуальный. Таким образом, когда мы встречаем древний манускрипт, написанный заглавыми большими или так называемыми унциальными буквами, или маленькими прописными минускуальными, мы можем ориентировочно определить год манускрипта. Также нужно отметить, что текстологам часто приходится работать с так называемыми палимпсестами. Это два греческих слова «палин» и «псау», что означает «вновь соскоблить». Дело в том, что изготовление манускрипта, как вы понимаете, было делом дорогостоящим. И если пергамент стоил дешевле, то книги, написанные на коже, обходились довольно дорого. Поэтому некоторые из книг переживали второе рождение. А прежнее, написанное на кожаных страницах, соскабливалось, заново полировалось, и книга была пригодна в какой-то мере, не совсем идеально, но пригодна для написания нового текста. Некоторые такие палимпсесты являются ценными в текстологии, поскольку сегодняшними современными технологиями мы можем восстановить первоначальный текст, который был ранними копиями библейских свитков. Также нужно отметить особенность, а именно слитное написание. В древности писцы писали не на строчках, как мы делаем сегодня, а под ними, как бы подвешивая буквы греческого алфавита под линией. Как правило, между словами или предложениями не имелось никаких пробелов. Такой тип письма назывался непрерывным, вплоть до 8 века. Знаки пунктуации встречались в рукописях лишь в отдельных случаях. Разумеется, порой из-за отсутствия точного словоделения возникали двоякие понимания или двоякие прочтения текста. Также нужно отметить, что из-за экономии материала переписчикам приходилось сокращать слова. А чаще всего наиболее употребляемые слова, как «Бог», «Сын Божий», «Спаситель», когда использовалась первая и последняя буква слова, и отмечалось сверху чертой для того, чтобы обозначить, что это сокращение. Иногда такие сокращения служили причиной ошибок при неправильном понимании переписчиком текста. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это скриптории. Это те места, где эти свитки переписывались. Когда в IV веке христианство получило официальный статус государственной религии, новозаветные кодексы стали изготовляться в специально приспособленных для этого скрипториях. Обычно работа осуществлялась следующим образом. В рабочем помещении скриптория несколько профессиональных переписчиков, христиан и даже нехристиан, используя пергамент, перья и чернила, записывали текст, который чтец медленно читал вслух из оригинального манускрипта. То есть здесь мы увидим своего рода такую уже промышленную процедуру изготовления, а не индивидуальную переписку текста. Стоимость. Немаловажный вопрос. Особенно эдикт императора Диоклетиана, изданный в 301 году нашей эры, о фиксированных ставках за работу переписчика, устанавливал плату 25 динариев за 100 строк письма первой степени качества и 20 динариев за такое же количество строк письма второго качества. В эдикте не указывалось, в чем различие между первой и второй степенью качества, но по подсчетам Харрисона, изготовление одного экземпляра полной Библии, такой как Синайский кодекс, к примеру, то есть полного текста Библии, должно было обойтись 30 тысяч динариев. Это достаточно внушительная сумма, особенно если учесть то, что работа неквалифицированного человека, сотрудника, крестьянина в день обходилась в 1 динарий. Вы можете представить, что стоимость Библии равнялась 30 тысячам рабочих дней. Это довольно внушительная сумма. Но и понятно, почему такая высокая цена платилась за эту работу. Это был не самый легкий труд. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Необходимо понимать, что сам процесс переписывания текста был делом весьма тяжелым и утомительным. По причине постоянного напряжения внимания, так и из-за того, что писец долго находился в одном и том же положении. Сегодня нам может показаться это странным, однако в древности пишущий человек не сидел за столом. Имеется как литературные, так и художественные свидетельства о том, что вплоть до раннего средневековья писцы, как правило, работали стоя, делая отдельно небольшие заметки, или сидели на стуле или скамье, иногда на земле, держа свиток или кодекс у себя на коленях. Само собой, разумеется, это было менее удобно, чем сидеть за письменным столом, хотя последнее также достаточно утомительное дело, особенно если учесть то, что писцу приходилось работать по 6 часов в течение нескольких месяцев. Чтобы не быть голословным, позвольте мне привести пример из заметок на полях. В одном армянском списке Евангелия колофон, который находился на полях, сообщается о том, это слова переписчика, что за окном бушует сильный снегопад, чернила замерзли, руки писца онемели, и пальцы не держат перо. Неудивительно, что наиболее часто в различного рода рукописях встречаются колофоны со следующим сравнением. Как радуется путешественник возвращению домой, так радуется писец, увидев последний лист. А в конце другой рукописи есть слова восклицания. Конец книги. Слава Богу. Но нужно отметить, что такой тяжелый труд имел не только справедливое финансовое, материальное воздаяние, но также и духовное. Опять же, цитирую из наших заметок. Читая Священное Писание, писец совершенно просвещает свой ум. А переписывая заповеди Господни, он передает их далее многим людям. Что за блаженное дело, что за благодатное занятие проповедовать людям своими руками, развязывать язык работой перстов, приводить ко спасению смертных, бороться против дьявольских козней пером и чернилами. Ибо каждое слово Господа, написанное писцом, это разящий удар по сатане. И хотя писец сидит все время в одном и том же месте, он путешествует по разным землям по мере продвижения его работы. Хотел также привести пример одних из выдержек замечаний писцов, которые, заканчивая книгу, часто сопровождали ее какой-то припиской, молитвой или пожеланием. Вот одна из них. Длинная молитва в конце одной коптско-арабской рукописи Евангелия содержит следующие слова. «О читатель, прости меня в духовной любви своей и будь милостив к писавшему. Преврати его ошибки в таинство добра. Нет писца, который бы не оставил этот мир, но написанное его руками сохранится вечно. Не пиши ничего такого, чтобы ты не желал увидеть по воскресении. Да употребит Господь Бог наш, Иисус Христос, эту святую рукопись ко спасению души грешника, писавшего ее». Итак, в этом разделе мы познакомились с вами с материалом, на котором писали переписчики, с их нелегкой работой, даже стоимостью манускрипта и с тем благословенным трудом, проделав который, мы сегодня с благодарностью можем сказать им спасибо за те манускрипты, за те тексты, за те рукописи, которые сохранили для нас Слово Божье. Сегодня мы можем пользоваться Священным Писанием благодаря их нелегкому труду. Пусть Господь благословит нас, чтобы это Слово было в нашем сознании, в нашем сердце, в нашем служении для славы Божьей. Как может те переписчики, жизнь которых служила к передаче Слова Божия, пусть и каждый из нас будет подобно тому переписчику, человеком, который своей собственной жизнью умножает Божью истину и передает Божье Слово другим. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.